Глава 19. Эвакуация. Сразу после сбора трофеев мы направились обратно к базе. Для большей безопасности я снова залез в кабину боевого робота, где стало совсем тесно после моего мародерства. Только в ней я сообразил, что щедрые трофеи последних часов многое меняют, и полез на рынок массово снимать ранее размещенные заявки. Никакой нужды в скафандрах или боевых костюмах, а также в ряде других заказанных ранее вещей мы больше не испытывали. Оставил только заявки на защитные сферы, дрон и полезные заклинания и навыки. Сразу освободилось несколько сотен зарядов, а также несколько заклинаний и навыков, что мы сочли не очень полезными и выставили на обмен. За время нашего отсутствия команда «Сенсея» нарыла 2 ящика с гранатометами. 10 штук однозарядных гранатометов были тут же разобраны мужиками, несмотря на их немалый вес — по 3 кило с лишним. «Я почему раньше злой был?» — сказал Серега под общий смех, любовно обнимая один из гранатометов. «Потому что у меня гранатомета не было!» Поскольку мы с Константином задержались, мне гранатомета уже не досталось. Впрочем, если он мне вдруг понадобится, не проблема будет выменять на один из призов, что мы с ним добыли с инопланетян. Вернее, Константин добыл, а я был на подхвате. Впрочем, не думаю, что он со мной не поделится. На базе мы провели еще с полчаса. За это время бегло обыскали оставшиеся незатронутыми комнаты, а Константин перезарядил потраченные боеприпасы и запасся дополнительно самыми дефицитными из них. Учитывая, что рядом с базой валялись сбитые нами челноки, затягивать наше присутствие на ней нам не хотелось. Было совершенно четкое ощущение, что нам лучше подальше от нее уйти к моменту, когда прилетят разбираться и мстить друзья и компаньоны убитых нами инопланетян. Наши гражданские челноки подогнали прямо к воротам базы, которые послушно открывались каждый раз, когда к ним приближался любой из роботов Константина. Затем началась погрузка. Как водится, места не хватало, и я приказал выкинуть за борт часть ранее набранных трофеев, которые мы хапнули в домах. К счастью, мы ранее проводили сортировку трофеев по принципу «точно нужные вещи» и «вещи, в которых нужно разобраться детальнее». Вот трофеи из второй категории были выкинуты. Вернее, мы их закинули в ближайшую от ворот комнату на базе. Мало ли. Вернемся и найдем время покопаться в этих вещах, чтобы определить их истинную ценность. Хотя что-то подсказывало в глубине души, что так не сложится. Перед тем, как отправляться, Борис предложил.
«Послушайте, этот туннель-прокладчик оказался очень полезной вещью. Может быть, имеет смысл захватить его с собой на землю?»
Мысль была неожиданной, но интересной, в особенности, если вспомнить о том, что мы собирались вскоре строить еще одно подземное убежище в отдаленной от Москвы глуши, чтобы меньше рисковать в свете грядущего нашествия инопланетян.
«А как его тащить?
Кран мы с собой не взяли, и на грузовик, на котором его привезли, погрузить без крана эту махину не получится», — задал логичный вопрос я.
«Его можно своим ходом к пещере пустить», —
сказал Борис.
«Будет ползти под землей помаленьку. Если я выставлю опцию не покрывать стены туннеля материалом из картриджа, то энергии на само передвижение аппарат будет тратить не так и много».
«Можно, конечно. Только надо подумать над тем, чтобы нас и наш портал на землю по этому следу не нашли», — сказал я. «И еще у меня такой вопрос. Насколько будет велика нам польза при строительстве убежища от аппарата, способного строить туннели диаметром всего в 80 сантиметров, пусть даже очень прочные? Нет, для всяких тайных ходов, ведущих к такому убежищу, штука нужная, но вот для самой базы. Может, нам удастся найти такой же аппарат, но способный строить под землей помещение хотя бы в пару метров высотой, чтобы стоять в них полный рост можно было?» На обсуждение потратили еще пару минут, после чего решили разрешить Борису отправить аппарат к порталу своим ходом, но запрограммировать так, чтобы он остановился под поверхностью земли в глухом лесу в 2 километрах от портала. Понадобится нам пару километров до портала, он сможет быстро пройти. Пульт-то мы возьмем с собой. И, как сказал Борис, с нескольких километров он сигнал подать сможет. Ну а моя идея про машину, способную быстро рыть большого размера туннели, всем очень понравилась. И ей решили уделить серьезное внимание во время следующего нашего визита на эту планету. Как только Борис закончил с аппаратом, двинулись к порталу следующим строем. Боевые роботы помчались по земле на четырех ногах, на скорости в 60 километров, а челноки полетели почти над самой землей за ними с той же скоростью. Над нами на разной высоте летело 5 дронов, 2 наших старых под контролем тети и Наташки, и 3 собственных выпустили боевые роботы. Так что всех возможных противников мы должны были обнаружить издалека. До портала добрались без особых проблем. Лишь один раз дроны уловили вдалеке звуки еще одного боя, но они быстро пропали. Видимо, там были еще одни инопланетники, прибывшие по Серегиной наводке, и сцепившиеся с местными роботами. Для того, чтобы скрыть ведущие к порталу следы получше, за 2 километра до портала Константин перевел роботов в самый медленный режим, как он его назвал, маскировочный. В этом режиме роботы двигались предельно аккуратно, стараясь даже и веточки под своими ногами не сломать. А идущий последним робот еще и аккуратно заметал следы специальной метелкой. Так мы и добрались до портала, а уже возле него закипела работа. Челноки мы твердо решили забрать с собой, поэтому из них все выгружали, а затем уменьшали до размера, позволяющего уже нам их тащить. При помощи веревок часть трофеев навьючили на роботов сверху, остальное потащили в руках по пещере. Разведку портала провел лично Константин на своем роботе. На земле все было спокойно, никаких врагов около пролома его дрон не обнаружил. Закипела работа по переносу трофеев через портал. Когда мы все перетащили в пролом, боевые роботы показали свою полезность с еще одной стороны. Сначала они быстро вытащили на поверхность все грузы, затем, аккуратно беря в руки, помогли подняться на поверхности людям. А потом и сами шустро выпрыгнули из пролома наверх. Это было фантастическое зрелище. Огромные роботы элегантно выпрыгивали из 5-метрового провала и почти бесшумно приземлялись на уцелевшую часть дороги. Впервые, чувствуя себя в полной безопасности в Подольске, мы вернули челнокам нормальный размер и загрузили их заново. А затем направились к нашей подземной базе в том же порядке, в котором передвигались недавно по чужой планете. Как объяснил Константин, режим маскировки на его роботах полностью исключал возможность обнаружения их земным дроном с большой высоты. Но это нас не спасало. 5 челноков тоже явно не были обыденностью для Земли. Пару из них, как мы надеялись, хотя бы частично скроют погруженные на борт маскировочные тенты. Но что касается еще 3, то для них у нас ничего, чтобы их замаскировать, не было, так что шансы, что нас засекут правительственные дроны, были достаточно велики. Чтобы затруднить обнаружение нашей базы, решили двигаться зигзагами. Если засекут движение нашей колонны на одном из участков нашего движения, то при таком режиме движения уже не получится легко проложить наш дальнейший маршрут. Хотя, конечно, мы надеялись, что достаточно скоро сможем провести с правительством переговоры, после успеха которых прятаться от правительственных дронов уже не будет никакой необходимости. Может, нас даже охранять начнут. Хотя такое предположение, конечно, мы высказали в ходе обсуждения больше в шутку. Все понимали, что после того, как мы передадим информацию о местонахождении портала, ведущего на другую планету, степень нашей нужности для правительства резко уменьшится до достаточно небольшой величины. Разве что заценят как отряд, оказавшийся способным совершить такое открытие. Даже несмотря на зигзаги, добрались до базы мы намного быстрее, чем когда использовали автомобили. Они пока остались в Подольске, припрятанными в окрестностях портала. Прибыв к базе, начали перегрузку трофеев в ее недра. По окончании соорудили еще несколько ангаров для челноков. И только после этого сами залезли внутрь базы. С нами внутрь забрался и Константин, прихватив с собой пульт дистанционного управления со своего основного робота.
«С этим пультом я, конечно, буду тормозить с управлением. Не та степень контроля, когда ты внутри машины, но надеюсь, чтобы отбиться от земных монстров, и этого будет вполне достаточно», — сказал он.
И мы с ним согласились. Мощь боевых роботов впечатлила всех без исключения, и Константин даже смущался, поскольку был безоговорочным героем дня, а он к такому вниманию явно не привык. Собрались всем отрядом в мужской части нашего убежища, поскольку решили совместить обед с совещанием. Все, кроме Сереги, принялись наворачивать еду из консервов. Серегу же мы, в силу важности и срочности вопроса, отправили в игру голодным, проверять, есть ли ответ от лейтенанта ФСБ. Вынырнул он из игры уже через пару минут, после чего зачитал полученный ответ со своими комментариями. «Как мы и ожидали, интерес огромный. Вот что он мне написал. Я постоянно в игре, жду конкретных предложений с вашей стороны, готов обсуждать условия в любое время суток. И так осталось определиться с нашими условиями. И что же мы хотим?»
«Безусловно, чтобы наш отряд имел право прохода в портал и обратно в любое время безо всяких условий», — сказал Дмитрий. «А то знаю я этих бюрократов. Начну требовать подавать заранее заявку с обоснованием в 3 экземплярах».
«Никаких больше капитанов или майоров с попытками нашей мобилизации в армию», — сказал Петька. «Пусть дадут нам особый самостоятельный статус».
«Можно потребовать статус ЧВК», —
подсказал Василий.
«Частная военная компания — это то, что нам нужно. Нужны наши услуги? Пусть предлагают условия, которые нам удобны. И чтобы мы имели право выбирать тех, кто будет нами руководить в военных действиях. Пожить еще хочется».
«Нужно потребовать, чтобы прокачали 10 человек из нашего отряда на навыки, позволяющие управлять боевыми челноками и боевыми роботами», — сказал я. «Константин вот даже подскажет, что конкретно нужно по его специализации». После этого все затихли, и 20 секунд больше никто ничего не предлагал. «Все, получается?» — спросил сенсей. «Есть еще идеи?»
«Да похоже, что и все», — сказал я. «После сегодняшних трофеев просить что-то материальное от земного правительства как-то даже и стыдно. Боевых роботов у них явно нет, боевых челноков тоже, а всякие земные автоматы, пулеметы и тому подобное на фоне продвинутого инопланетного оружия не играют. Мы уже неплохо затарились им, а сколько еще найдем на этой планете во время следующих визитов, даже страшно представить».
«Не скажи», — покачал головой Василий. «Помнишь, мы обсуждали про дополнительные стволы каждому? Многозарядные дробовики и оружие ближнего боя. Вот такие надо тоже попросить. 30 и патронов к ним 10 ящиков, чтобы точно хватило. Найдем, что получше на другой планете, поменяем».
«А, ну да, и точно обсуждали», — вспомнил я. «Что еще?»
«Вот теперь вроде и все», — сказал Дмитрий.
«На это мы порешили. Составили письмо, в котором указали все условия, что у нас есть, и Серега снова нырнул в игру, чтобы их отправить. Сделав это, он вернулся к нам, и мы продолжили совещаться». «Так, теперь поговорим о других вопросах», — сказал я. «Прежде всего, мы так хорошо разжились трофеями, что я снял большинство наших заявок на обмен. В результате у нас несколько сотен зарядов освободилось, и я предлагаю использовать их по прямому предназначению для прокачки соответствующих параметров членов отряда. Осталось только решить, кого будем прокачивать в первую очередь. Организуем лотерею?»
«Тут такой вопрос», — сказал сенсей. «У меня как раз истекла неделя, которую мне отвели перед началом той самой загадочной трансформации. Я получил сообщение, в котором написано, что она займет 5 часов. И мне рекомендуется в это время находиться в надежном убежище».
«Мысль понял», — кивнул я. «Давайте подождем до конца этой самой трансформации и уже по ее итогам решим, что делать с оставшимися зарядами». Сенсея мы тут же отправили на процедуру, а сами занялись дележом оружия. В первую очередь стали распределять прокачанное оружие, доставшееся нам с инопланетников. Распределяли его безо всякой лотереи, прежде всего среди самых лучших стрелков, меняя их стартовое оружие на доставшиеся нам продвинутые и прокачанные модели. Рост характеристик впечатлял. К примеру, продвинутый прокачанный плазменник стрелял на 10 метров дальше, Ущерба каждый выстрел наносил в полтора раза больше, а перезарядка осуществлялась всего за 3 секунды. Рост огневой мощи при использовании такого оружия за счет этих факторов выходил в 2 с лишним раза, словно мы получали 2 стрелков вместо 1. Да и выстрелов у такого ствола тоже было на 5 больше. Разобравшись с этим, отправили Серегу снова в игру посмотреть, нет ли уже реакции на наши условия. А то ведь еще нужно время, чтобы поторговаться. Вернулся он обескураженный.
Во как, блин! Все наши условия приняты безоговорочно. Просят о встрече для подписания соглашений и получения информации о портале и планете, — сказал он.
Вот и поторговались, — усмехнулся Борис.
Да мы, в принципе, ничего особенного и не просили, — пожал плечами я. Времена изменились. Тонну золотых слитков или медали просить просто бессмысленно. Но при встрече все же будем изображать, что выдвинули минимальные требования, потому как мы патриоты.
«Так мы и есть патриоты»,
— хмыкнул Дмитрий.
«Просто подстраховались условиями, чтобы не погрязнуть в бюрократии. А наше усиление за счет тех же дробовиков или передачи нам навыков в интересах правительства получит более сильный отряд на стороне землян». — Да и не поняли бы нас, если бы мы вообще никаких условий не выставили,
— согласился с ним Борис.
— Презирать бы даже начали. С этакой чиновничьей точки зрения лопухами считать. Как это — найти портал на ценную планету и ничего за него не попросить?
Точка зрения, высказанная опытными в понимании механизмов земной бюрократии людьми, звучала разумно, так что спорить никто и не пытался. «Где встречаться будем?» — спросил я. «Здесь, на надземной базе, или съездим в гости? Может быть, какой-то подвох, как считаете, в зависимости от того, какое место выберем?» Немного помолчали, многие наморщили лоб. Думали над вопросом.
«Раз мы уже, по сути, договорились, то можно и сюда звать. В этом и плюсы будут, чтобы о нашем логове знали, и не произошло никаких неприятных происшествий в будущем», — сказал Дмитрий.
«А, типа той провалившейся попытки призыва в армию?» — закивал Серега. «Да, в этом есть смысл».
«С другой стороны», — продолжал размышлять слух Дмитрий, «любопытно было бы посмотреть на одну из тех баз, где устроились наши войска. Да и мало ли, нам пригодится такая инфа, если обстоятельства сложатся. Хоть будем знать, куда можно отступить, получив поддержку». «Да, я думаю, что второй вариант для нас выгоднее. Где наша база, мы можем и на карте им показать».
Поразмышляли еще немного, и точка зрения Дмитрия получила всеобщую поддержку. Действительно, ожидать, что нас пригласят с визитом на действующую базу в другой раз и по другому поводу, не приходилось. Повод сейчас самый, что ни на есть подходящий, чтобы правительство пренебрегло своей обычной тягой к секретности. Так как мы ему дадим значительно больше, показав, как попасть на новую планету прямо с Земли. База, причем, наверняка подземная. Посмотрим, как там все устроено. Может, что полезное и для своей новой подземной базы подсмотрим. Отправили Серегу снова в игру. Написать лейтенанту, что готовы встретиться в предложенном правительством месте хоть прямо через час, если это рядом с Москвой.
«Как считаешь, будет у нас время до встречи опробовать новые игрушки?» — спросил меня Сашка, который давно был признан одним из самых эффективных стрелков и поэтому сейчас получил трофейный инопланетный плазменник. И, ясное дело, рвался немедленно опробовать его на монстрах. Закинувшись торопливой едой, он буквально рвался наружу с новым стволом в руках. Вначале я хотел притормозить его, но потом подумал, что не факт, что нас всех пригласят на встречу. Да и нужно парню получше освоить новое оружие, так что махнул рукой. «Если наберешь группу, то пожалуйста. Главное в скафандрах, чтобы могли вас позвать по связи и слишком далеко не отходите». Группа собралась за 1 минуту. Не только Сашка рвался опробовать в деле новое оружие. «Я бы и сам пошел». Посмотреть, на что способно мое новое рейдерское ружье на монстрах, а не на деревьях. Но как лидер группы, ответственный за переговоры, поступить так не мог. Да уж, что-то эта должность вовсе не так хороша, как со стороны выглядит. Ответ мы получили через 15 минут. Нас хотели видеть всех. и прислали координаты места, в котором встретят наш отряд для сопровождения в место для переговоров. Правда, по поводу того, стоит ли идти всем, у меня были свои соображения, и появились они после недавнего спора по поводу геополитики. Наши японские члены отряда — граждане страны, являющиеся ближайшим союзником США, и то, что нам на это наплевать, не означает, что так будет наплевать и нашим российским властям. Может, былые геополитические споры уже и не важны на фоне Армагеддона, и тогда в будущем мы спокойно предъявим японцев? Но может быть и так, что из-за их присутствия в нашем отряде для нас могут закрыть определенные перспективы сотрудничества. Никого из японцев я с самого начала брать навстречу не планировал, как и сообщать о них сейчас властям, и поэтому и дал разрешение сенсею приступить к длительной трансформации. Как раз остальные японцы и будут его охранять в наше отсутствие. И вторая мысль меня мучила — брать ли с собой Константина с его боевыми роботами? Несомненно, так мы получим море уважения со стороны собственного правительства. Но не появится ли у него еще и соблазн поступить с нами нечестно, реквизировав заодно невиданных на Земле боевых роботов? Мы-то скажем, конечно, что на чужой планете таких роботов полно. А ну как не поверят и захотят немедленно получить эти смертоносные игрушки прямо сейчас и даже при необходимости через наш труп».